Здравствуйте, Геополитбюро продолжает свою работу, и у нас сегодня в гостях старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Саша, приветствую вас.
Чаще всего сейчас упоминают слово «экзистенциальное», и вот не кажется ли вам, что выбор Трампа, ввязаться ли в войну в Иране, как раз для него является таким экзистенциальным выбором?
Ну, вы знаете, если мы посмотрим ретроспективно в ситуацию вокруг Ирана, которая складывалась, может быть, на протяжении последних 10-15 лет, я вспоминаю публикации, которые, может быть, даже появились действительно еще в 10-е годы, что вообще война с Ираном может очень быстро превратиться или является предтечей Третьей мировой войны с применением ядерного оружия. Такие, в общем, сценарии в Америке, вернее, в западной военной литературе рассматривались и в свое время всегда говорили. Ну, тогда, когда еще Соединенные Штаты Америки были более активны на Ближнем и Среднем Востоке, нанесут ли они удар по Ирану непосредственно после вот своих завершения, своих операций в Ираке. Может быть, фактор Обамы как раз, понимаете, привел к тому, что где-то вот Обама, видно, понимая, вот, собственно говоря, очень хорошо позицию и разногласия в американском правящем классе, не случайно пошел на достаточно беспрецедентный шаг, с моей точки зрения, именно во время своего второго срока, когда американские президенты мало чем рискуют с точки зрения перспектив своего избрания или неизбрания, но и думают о месте в истории. И в 2015 году, как вы знаете, было заключено как раз многостороннее соглашение, ядерная сделка, вот, которая, в общем-то, надо вам сказать, ну, не получила одобрения Конгресса США, она не прошла. То есть это формально был международный договор, но даже несмотря на то, что он, так сказать, как бы был поддержан и союзниками Соединенных Штатов Америки, и, я говорю, России и Китаем, но вот, тем не менее, даже в тот период сопротивления возможности урегулирования ситуации с Ираном, она, в общем, предопределила, ну, вот такое хрупкое отношение к этому договоренности. Ни мира, ни войны. И, кстати, в тот период республиканцы правы, написали даже большое письмо, я его сам в свое время видел, письмо, которое было написано, по-моему, на деревню дедушки. А деревня дедушки состояла в том, что она была так адресована лидером Ирана. Вот, лидером Ирана, и подписало его, по-моему, 46 или 47 сенаторов-республиканцев, смысл которой состоял в одном, что вы не думаете, что вот в этот договор заключен, это, мол, президент-демократ, это, мол, так сказать, не совсем, ну, что ли, традиционный подход Америки к решению проблем с Ираном. Следующий американский президент из этой договоренности выйдет, и вообще все вернется на круга своя. А да, и плюс к этому, что следующий президент будет, конечно, республиканец. Как ни странно, как в воду смотрели. И в 2018 году, как вы знаете, Трамп вышел из этой договоренности, а администрации Байдена, несмотря ни на что, не удалось вернуться в нее. Хотя я вам должен сказать, что сейчас, когда мы иногда вот оцениваем все эти 4 года, 21-20, с начала 25-го года пребывания Байдена у власти, ну, в Америке вовсю идут дебаты о том, кто и как руководил Соединенными Штатами в тот период, под прикрытием, что называется, портрета Байдена. И, в общем, наверное, складывается представление, что да, возможно, один из таких, в общем, людей, которые, или таких политиков демократической партии, которую, как говорится, играл решающую роль, был Обама. А Обама, конечно, очень хотел как бы вот эту сделку сохранить. И вообще у него была явная, как говорится, подход после особенностей вот и Ирана, вернее, Ирака, Афганистана. Вообще была попытка, я бы сказал, заняться такой вот элементом умиротворения Ирана и, в общем, ну, сделать вид, что ничего там страшного не происходит, и каким-то образом Иран, может быть, всегда будет находиться на некой грани что называется, вступление в клуб ядерных держав, но, что называется, то самое, как говорят физики, бесконечно приближающееся, но не достигающее этого состояния. Потом произошли, естественно, другие события. Но я думаю, что на сегодняшний день как раз фактор действительно другого республиканского президента, того же Трампа, и внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах Америки, ну, привели к тем событиям, которые они привели. Каким образом будет складываться ситуация дальше на Ближнем и Среднем Востоке, сказать, ну, достаточно сложно. Понимаете, да, наверное, стоит сегодня вопрос о том, как раз в тот момент мы пишем в какие-то вот исторические, или, по крайней мере, тогда, когда история считает каждое мгновение, когда вопрос стоит о том, вот вступит ли Соединенные Штаты Америки в войну, в ирано-израильскую войну, естественно, на стороне и Израиля. И, в общем-то, Трамп со всей его там эпатажностью заявил, что это возможно, или все подходы, что, как в Америке говорят, рассматриваются, или ничего нельзя исключить. Но есть один очень важный момент. Он, наверное, связан с тем, может быть, это тоже хитрая игра израильских политиков, состоящая в том, что Израиль в военном плане войну-то, может быть, и начал, но сил продолжать дальше у него нет. Вот поэтому вы должны как бы нам помочь таким образом. Тем более речь идет сейчас о бомбардировке вот этих ядерных установок с помощью вот американских вот этих сверхмощных бомб, которые приближаются по своей мощности к ядерным зарядам малой мощности. Может быть, это произойдет. Меня настораживает тот факт, что 10 июня, у нас, я не знаю, в какой степени, то ли получило, то ли, может быть, не очень получило, такое видеообращение, которое записал директор управления разведки, директор управления национальной разведки Тулси Габбард. Вот она трехминутное заявила такое обращение, что вот идет попытка, в общем, развязать конфликт между ядерными державами. Я надо вам сказать, что Тулси Габбард, я один высокого мнения достаточно, она участвовала в президентской гонке 2020 года, и Трамп не случайно, может быть, ее, что называется, поставил на очень ответственный пост. Но я думаю, что это заявление вот за три дня до начала вот, израильской атаки, ударов по Ирану, мне кажется, говорит о том, что со своей работой директора национальной разведки она хорошо справляется. То есть она уже четко знала, что да, это будет. То есть, понимаете, все, что крутится. Она написала, по всей видимости, и сейчас в Америке это обсуждается, зная и второй подход, что будет и американское участие. И даже, собственно говоря, она именно так и записала, не с точки зрения предупреждения Израилю, а с точки зрения еще раз повлиять, может быть, на некую расстановку сил внутри Соединенных Штатов Америки, считая, что эта атака, это, безусловно, отмашка Соединенных Штатов Америки. И, возможно, Трамп, давая эту отмашку, он фактически имел в виду, что ну, Америка, в общем, больше 50%, что она в Соединенные Штаты Америки в это вступит. Я и поэтому сегодня не буду говорить, потому что у нас есть фактор Китая, есть еще и фактор России. Наверное, есть, или по крайней мере у нашего руководства должно быть очень четкое понимание того, что если сейчас что-то произойдет с Ираном, то следующее это мы. Это совершенно очевидно. Это вот так называемая ось, как говорится, государств недружественных, мы пока не будем говорить, Соединенным Штатам Америки, Россия, Иран, Северная Корея и Китай, которые, ну, в основном даже Китай тоже сюда шел, но, учитывая его весовые категории, Китайская Народная Республика его как-то немножечко подверстывали, когда нет. А поскольку у нас Северная Корея где-то там под крылышком Китая находится, вот и получается сейчас, да. Притом обратите внимание, что многие вещи, которые сейчас проделываются и в отношении Ирана, что не может нас не насторожить, ну просто под копирку проделываются уже в отношении России, либо были проделаны, либо каким-то образом это все происходит. Но я хочу сегодня, может быть, поскольку вопрос стал внутриполитических ситуаций в Соединенных Штатах Америки, я не буду говорить про возможность, как бы, что сегодня во всем мире как бы напряжется. Вы понимаете, произойдет резкое усиление международной напряженности в любом случае. Хотя уже с моей точки зрения, по всей видимости, военные действия между Ираном и Израилем, ну, не закончится. Понимаете, собственно говоря, все, что там мы видим, это некая такая прокси-война, которая может продолжаться до бесконечности. Да, она началась. Раз она началась, значит, она всегда в той или иной форме будет происходить. Вот, о которой или гибридная эта война. Так что эта ситуация будет иметь место быть.
Но тогда прокси-война, она, если долго длится, то Израиль же не может делать сам ракеты. Иран может, а Израиль нет. Поэтому в любом случае, вот, чтобы ее продолжать Израилю, должны помогать американцы.
Но здесь вторая ситуация. Речь не идет сегодня о том, что и Иран может быть оккупирован войсками. Насколько я понимаю, это вот как раз исключено. А раз так, вот значит у нас начинается малопонятная ситуация, когда вот этот вот Иран и это становится какой-то зоной, либо Запад будет сегодня стремиться, там, и это вопрос уже израильское руководство стоит о смене режима, а кто туда придет, а как, и дальше туда. Но мы сами знаем, что это вот ситуация такой именно прокси-войны, такой партизанской войны, если хотите, или постоянные уже, как говорится, открытые, ну, может быть, диверсионные акты или какие-то другие, учитывая те же дроны или те же возможности использовать, в частности, беспилотники против Израиля, против, может быть, я не знаю, террористических каких-то актов, они будут, наверное, продолжаться и дальше. Но у нас сегодня немножко фокус в Америке. Вот здесь я вам должен сказать, что, как ни странно, Трамп оказывается в очень сложном положении. И сигналы к этому, насколько я понимаю, есть. И они состоят в том, что независимо от того, я хочу особо подчеркнуть, независимо от того, как будут складываться ситуация на Ближнем и Среднем Востоке, и даже если пойдут по самому такому, знаете, розовому сценарию для Соединенных Штатов Америки, вот Америка возьмет и скажет, что мы с Израилем победили Иран. Ну, допустим, что, так сказать, сегодня это произойдет. Как ни странно, в Америке может возникнуть некая ситуация, прямо противоположная тому, что иногда вкладывается таким хорошим понятием, что победителей не судят. Вот как раз здесь, после этого, сегодня, как в отношении, может быть, Трампа, вокруг него вот вся, как говорится, вся система предубеждений, она может резко-резко возрасти. И, в общем, вот это событие, как ни странно, вот эта война может привести к тому, что кое-кто в Америке может окончательно прийти к выводу, что вопрос об отрешении в той или иной форме Трампа от власти – это императив. Потому что если посмотреть на программу Демократической партии 2016 года, там черным по белому это была такая, ну, знаете, кампания в расчете на то, что, ну, уж Трампа мы как-нибудь тут, знаете ли, зафлажкуем. Давайте намалюем, так сказать, вернее, демонизируем Трампа, ну, и, в общем, может быть, на этой стадии его остановим. Но там написано было очень четко, и сейчас это можно посмотреть, что Трампа нельзя допускать до Белый дом, да, вернее, в Белый дом ему нельзя быть верховным главнокомандующим, поскольку если он получит контроль над этим самым пресловутым черным чемоданчиком, то он доведет нас до Третьей мировой войны. Вот это было. Надо вам сказать, что где-то там эта линия, то она шла вперед, то она шла немножечко назад, то она шла вперед. И, кстати сказать, почему Трамп постоянно говорил, что он миротворец. Вот это ощущение правящего класса, что он может действительно Америку довести до подобного рода состояния, она всегда как бы есть, напряженность. Ну, может быть, Трамп поумнел, может быть, Трамп стал, когда во время второго срока, ну да, слишком много бегает и говорит о мире, ну, может быть, давай дадим ему возможность, как этому самому специалисту по недвижимости, этот самый мир создать. И вдруг, вот понимаете, возникает вот это вот всякое, так сказать, вот это вот старый скелет из шкафа начинает вылезать, который совпал еще с одной очень важной, как говорится, ситуацией. Вот с так называемым военным парадом, который прошел буквально 14 июня в субботу, во время как раз приуроченное к дню рождения Трампа. И для чего все это, вот это для чего это было сделано? Вот здесь надо вам сказать, что ситуация с властью в Америке, и как это было, и почему сегодня у правящих, даже в республиканской партии, это вызвало, ну, так настороженное отношение, безотносительно тому, каким образом был этот парад организован. Последний парад был, кстати, в 1991 году, когда Буш организовал в связи вот с победой в Первой Персидской войне. Понимаете, это вот... Ну, что ли, все как бы в Америке понимают, что это, если хотите, репетиция событий января 21 года. То есть, в принципе, то, что произошло 6 января, штурм Капитолия, да, это была попытка, прямо скажем, не вдаваясь, даже с юридической точки зрения, это была попытка госпереворота. Она бы удалась, если бы армия поддержала Трампа. Но в тот период руководство Пентагона, ну и вообще, они, как генералы-адмиралы, выступили категорически против. И армия осталась в казармах, именно армия, кстати сказать. Потому что если бы в Вашингтоне происходила бы какая-то такая заварушка, то как раз именно армейские части, то, что называется американская армия, сухопутная армия, не военно-воздушные силы, не военно-морские силы, не морская, кстати сказать, не морпехи, а именно вот американская армия. Она, в общем, имеет соответствующие полномочия, в случае чего, вот в случае чрезвычайного положения, охранять или, так сказать, защищать, или присутствовать на улицах Вашингтона. И в этом плане то, что как раз Трамп тогда он назначил полковника Пита Хексета, что было беспрецедентно, понимаете, и сейчас министром обороны, и сейчас, когда, в общем, началась чистка среди генералитета, ну, все как бы понимают, что Трамп готовится, так сказать, вот к следующему очень важному этапу, уже ученый горьким опытом, что если что-то там произойдет, тогда у него вот есть, что называется, в руках или под рукой вот этот ресурс этого последнего, последний аргумент. Вторая ситуация, может быть, действительно связана с проблемой сегодня, обострение проблемы власти в Соединенных Штатах Америки. Что, понимаете, в Америке давно существует такая точка зрения, и она, может быть, пришла из Байдена, и вообще тогда обсуждалась в связи с победой. Состояла она в том, что, понимаете, партия сегодня в Америке такая, возникла ситуация, что та или иная партия, получив власть, не должна ее отдавать. Не надо полагаться на мнение там, избирателей, народа, вот, с агитацией в СМИ. И тогда уже, кстати сказать, и была такая ситуация, что вот сейчас, когда в 2020 году победил Байден, демократы власти отдадут. И надо сказать, что было сделано достаточно много для того, чтобы создать систему такого полуторапартийного и однопартийного правления, но здесь это уперлось на субъективные слабости. Вот в Америке непонятно, кого избрали. Байден и его окружение сделали так, чтобы поставить Харрис, даму, которая, если бы, даже если бы она бы задействовала так называемую американскую 25-ю статью, типа того, что ну, президент недееспособен, надо, значит, соответствующее прошение Конгрессу написать, но это выглядело бы таким образом, что она тут же бы явилась к Байдену и спросила его, а могу я? Как говорится, составить эту самую 25-ю или воспользоваться 25-й поправкой. Но вот в случае с Трампом, судя по всему, на этот раз уже опять беспрецедентно ученый горьким опытом, Трамп, я думаю, или трамписты власть не отдадут. Вот это самое главное, что происходит. И как раз то, что тут началось параллельно, собственно говоря, в Калифорнии, когда уже по существу вот было введено вот эти 200 морпехов для того, чтобы там разогнать эти демонстрации или усмирить ситуацию, опять простая. Американская армия со времен, там, после, может быть, я не знаю, за последние лет 100, она не может быть использовано внутри США. Внутри США это вот национальная гвардия, хотя это тоже наполовину армия, но это, в общем, ладно, прерогативы губернаторов, это правоохранительные органы, а вооруженные силы, они где-то там, для защиты американских интересов по внешнему контуру, но, может быть, где-то в космосе. А вот сейчас Трамп уже явно, и понимаете, хотя вот этот вот парад, который лично я посмотрел, и который на всех произвел, может быть, такое несколько, один мой товарищ сказал, ну, знаете, парад произвел такое для меня, несколько такое, знаете, потешная армия, как это, он не совсем военный парад в нашем понимании.
Ну, мы привыкли к тому, что у нас чеканят шаг, и так же, как азиатские армии, а эти просто прошли, и даже они не пытались сделать коробки эти, чтобы были, но это же, они показали за 250 лет, какая у них была армия. Вполне нормальное шоу.
А вот вы знаете, учитывая вот то, что я сказал, в этом была своя вещь. Вот если бы она продемонстрировала всю свою мощь так, как это бывает на парадах других стран, даже в странах третьего мира, ну тогда бы сказали, да, переворот, в общем-то, уже в Америке состоялся. А так шли какие-то ребята, и мы вообще сказали, ну посмотрите, они же не страшные, они же такие, знаете, разновидность ополчения. Вы не думаете, что они там сразу власть изменят в Америке или возьмут? Да, вот как-то так. Не надо бояться. Вот армии не надо бояться. Вы знаете, вот здесь я как-то это действительно увидел. Притом я немножко в 3 часа смотрел в записи. Вот эта вот идея армии не надо бояться. Она действительно, наверное, будет, как это говорится, так сказать, знаете, как в наших фильмах иногда показывают старушкам это самое, дрова наколет, вот он, так сказать, крышу починит. В общем, вот армия, она вот такого рода будет выполнять такие задания. Не думайте, что она там начнет кого-то там убивать, репрессировать и так далее. Но, тем не менее, ситуация эта как бы состоялась. И здесь я вам должен сказать, что вот эти разговоры про авторитарное правление, по всей видимости, возымели действие. Во всяком случае, во вторник, вот когда соответствующим образом, то есть буквально вот, собственно говоря, вчера или после парада, впервые как бы обозначился Обама, понимаете, который, в общем-то, традиционно, что называется, пока держится в тени, традиционно, потому что ну, есть какая-то такая традиция, что американские президенты друг друга не критикуют, я имею в виду из других партий, так сказать, ну, они, как бы, так сказать, уже в каком-то таком особом статусе находятся, но здесь Обама себе позволил опять употребить это выражение, что да, Америка, перед ней существует опасность превращения в авторитарное государство. Эта вещь достаточно как бы серьезная, потому что Обама, с моей точки зрения, в этом плане достаточно, я бы сказал, тонкий политик. Вся его 8 лет пребывания – это хождение по такой острию бритвы. Он научился использовать слова, прекрасно понимая, что за этим стоит, и сам факт. То есть, по существу, Обама сказал, да, Соединенные Штаты Америки вплотную подошли к проблеме диктатуры, военной диктатуры. И вот, собственно говоря, вот эта манифестация, которая прошла, в которой вот параллельно шла, и которые там приняли участие то ли миллион, то ли, может быть, 2 миллиона человек, по 2000. Она это настроение выразила, понимаете? Притом она шла не просто «нет королей», «нет тронов», «нет корон», понимаете? В английском это как-то сочетается, это сочетание. Никаких тронов, никаких королей и никаких корон, понимаете? Это было совершенно очевидно. Притом тоже так достаточно шло, что сегодня перед Америкой тоже стоит проблема, если хотите, независимости. В данном случае тоже от короны, ну от какой короны? Ну вот, от короны, извините, так сказать, 47-го, да, уже 47-го президента. Понимаете, вот эти разговоры, которые постоянно на фоне, кстати сказать, того, что еще, вот раскол с Маском, который вроде бы тоже, понимаете, это тоже важнейший какой-то сигнал, который был послан и который... по существу до сих пор эхо отдается. Вопрос, по всей видимости, в какой степени возможно там какое-то примирение остается открытым, но смысл ее простой. Трамп – это не тот президент. Понимаете, не тот. Но это, как говорится, не в конце его срока, а в начале. И вот это, с моей точки зрения, на сегодняшний день создает действительно очень сложные, то есть вот последствия того, что может быть происходить на Ближнем и Среднем Востоке, оно может очень тесно соприкасаться с тем или иметь непосредственное влияние тому, что будет происходить или уже происходит в Соединенных Штатах Америки. Более того, все-таки у Трампа, как и, может быть, у многих других политиков, достаточно американских политиков, честолюбивых и, может быть, в этом смысле в англосаксонском стиле способных, есть то, что называется инстинкт власти. Понимаете, вот это инстинкт власти и понимание, на чем твоя власть базируется. И в данном случае, понимаете, Иран еще избран в качестве такого фактора, ну, когда не выведешь антивоенные демонстрации. Вот так, как сегодня в Америке складывается ситуация, Иран действительно считается разновидностью экзистенциального зла. Он считается разновидностью экзистенциального зла в глазах произраильского лобби, могущественного, который есть и в средствах массовой коммуникации, и в финансовом мире Соединенных Штатов Америки. Поэтому здесь Трамп как бы играет в такую, может быть, игру, что да, мол, я стану диктатором, но тот диктатор, если хотите, или тот военный император, которого хочет страна, понимаете, она его хочет. Вот он как бы востребован, понимаете, он нужен. Вот. И, кстати, в этом плане, я еще раз просто мазками в наших беседах, Александр, я тогда ведь тогда говорил, что золотое время или то время, куда хотел вернуться Трамп в американскую историю, которую он застал, потому что то, что вот нам показывали на этом параде, большая часть этого периода, 250-летнего, Трамп не застал. А вот период 50-х годов Трамп застал. Вот это были 50-е годы, Эйзенхауэр. Кто такой был Эйзенхауэр? На самом деле он действительно был генерал. Он вот не был политиком. Более того, перед ним, так же, как перед Трампом в свое время, в начале 50-х годов, когда в Америке вот означился кризис политического руководства, политическая демократы не могли никого поставить, республиканцы тоже никого не вызревали политики. Ну вот тогда и востребован был, собственно говоря, герой Второй мировой войны Эйзенхауэр, которому, что я хочу сказать, было абсолютно безразлично, от какой партии выдвигаться. Любая партия хотела его видеть, и, в общем, она считала, что в той партии, в которой будет Эйзенхауэр, ей может сопутствовать успех. Но и так оно, собственно говоря, и произошло. Но если посмотреть... Вообще, поскольку мне приходилось заниматься этим периодом более подробно, то я должен вам сказать, что это было чисто не случайно в тот период. Очень много было фильмов про Римскую империю. Что такое были 50-е годы с точки зрения исхода президентских выборов и вообще, что такое в тот период была политика. Она была чисто римская. Это вот как раз римские легионы присягнули Сулле. тогда, вот так же и сегодня, американские, как говорится, легионы, сейчас мы это более конкретно скажем, они присягнули Эйзенхауэру. А почему? А потому что как раз в тот период основным американским избирателем были ветераны войн. Потому что после, вот в 45-м году вернулось и вот с какого там 41-го, ну, может, даже пораньше, чуть-чуть, поскольку уже подготовка при Рузвельте началась достаточно серьезная в 40-м году, после 39-го года, армию прошло 15 миллионов человек, притом вот молодых мужчин, так сказать, в возрасте. Потом они, кстати сказать, вернувшиеся с войны, они обзавелись семьями, понимаете? Значит, их надо было уже множить на 4, как минимум. И тогда уже был, в общем-то, вот взлет рождаемости, понимаете? Это десятки миллионов людей, ну, в расчете на то, что жены голосуют как мужья, хотя не обязательно. А детей тоже воспитывали в таком, знаете ли, папа ветеран, ну и ты будь ветеран. Понимаете, вот в этом плане это действительно было такое вот военизированное общество, которое вот то, что произошло в 50-е годы, это вот то, что как раз происходило, ну, если хотите, в 40-е годы, когда по существу только это было уже распространено на американскую внутреннюю политику. Вот когда эти ветераны, которых раньше, как говорится, какого им командующего назначили, такие надо было приказы выполнять. А уже в 50-е годы они по собственной воле как бы присягнули Эйзенхауэру, считая, будь нашим президентом. Вот в эту ситуацию, с моей точки зрения, я бы сказал, и хотел бы, наверное, вернуться Трамп. Это совершенно может быть очевидно, и вот здесь, я думаю, как раз выступление Тулси Габбард, понимаете, оно вот с точки зрения, она не просто вот в данном случае, в общем, как бы специалист по разведке, который кому надо сообщила или дала ясно понять, что она ждет. Но как человек, с моей точки зрения, хорошо разбирающийся в американской политике, она и достаточно тонкая, и очень понимающая ее движущие силы, тем более находясь как раз вот в самом, может быть, центре глубинного государства, сегодня очень хорошо понимает, может быть, весь вот этот вот смысл того, что происходит и внутри, и вне США. А это уже создает, может быть, головную боль для американского вообще правящего класса. Потому что оно как бы возвращает Америку опять к проблеме. Трамп и те люди, которые за ним стоят, они сегодня часть вот этого, ну что ли, назовем это слово, действительно американского истеблишмента, который хотел бы видеть направление развития страны вот в том направлении или в том векторе, который толкает Трамп. Либо это вот действительно, понимаете, внесистемный политик, каким он всегда был, элемент сумасброда, нарциссианский комплекс, вот лично, понимаете, вот хочу быть императором. Вот хочу строить империю, вот я построил бизнес-империю, сегодня я хочу видеть такую же политическую империю, понимаете? А в этом плане, вот в этом смысле, он действительно, может быть, представляет то, что бегали, что называется, демократы все там, я не знаю, 22-й, 24-й, да, и в 20-м году, что Трамп угроза демократии, и действительно американскую, он в этом плане может действительно покончить с его институтами американской демократии, ну, в том виде, в котором они, может быть, сформировались на протяжении последних 40, последних 100 лет, начиная, может быть, с Рузвельта, понимаете, когда как бы в Америке начался очень такой тонкий механизм подмены, потому что если посмотреть Конституцию в Америке, слово демократия ни в Конституции не присутствует. Это и есть проблема республики, это и есть проблема, если хотите, элементов государственного устройства. А вот Рузвельт как раз, демократическая партия, сдвинул ее таким образом, что американская, ну что ли, политическая система – это демократическая система. И тогда, в общем, и началось вот апеллирование к народу, к выборному процессу, борьба за права, когда тогда подтянули афроамериканцев, потом еще кого-то подтянули. потянули сейчас, вот нелегальных иммигрантов вовсю подтекают. Вот это и есть демократия, понимаете? Вот. И здесь как раз вот эти подобного рода события, с моей точки зрения, могут иметь, как ни странно, может быть, очень серьезное внутриполитическое, как говорится, влияние. И может быть даже с точки зрения сегодня, ну, то, что будет происходить и внутри, может быть, западного сообщества. То, что мы видели, кстати сказать, вот это мелочь, это штрих, вот опять встреча этой в Канаде, этой семерки. Но тут тоже есть, понимаете, вот та самая тонкость. Трамп, он отражает некий действительно какой-то глубокий сдвиг в, я бы сказал, в менталитете, в подходе к пониманию мировых проблем коллективного Запада. Ну вот, либо это вот такой вот, знаете, вот, как в Америке иногда говорят, маверик, грубо говоря, вот эта самая свободная пушка, которая по палубе свободно катается, или, как мы любим говорить, кошка, которая гуляет сама по себе. И в этом плане он, понимаете, вот его конфликт даже вот с этими лидерами, сегодня традиционными западноевропейскими союзниками, даже это отражает действительно подход, что Трамп – это очень опасный человек для Запада. Со всеми отсюда, возможно, вытекающими серьезными внутриполитическими проблемами. То есть Трамп действительно угроза, экзистенциальная угроза для Америки, а жизнь не только для Америки, для коллективного Запада, если хотите. И все, куда он будет дальше нас толкать, вот не надо. Он нас действительно доведет, что называется. Иногда это, мы уже это слово употребили, какое-то что-то третье. Давайте вот в нашем передаче, ну уж он до ручки нас точно доведет. Вот, я думаю, сегодня это тоже очень важное измерение. Я думаю, о нем сегодня как раз говорится. Вот, и в этом плане, ну вот я вижу, может быть, мое сегодняшнее прочтение того, что происходит сейчас внутри и вовне Соединенных Штатов Америки, да, очень тесно вот сходится сегодня где-то там вокруг, если хотите, Белого дома.
Но вы описали ситуацию, когда у нее сплошные враги, что внутри страны, что во внешнем мире. Потому что внутри страны вы уже упомянули. А демократы хотят как-то тут... Губернатор Калифорнии стал более активен, хотя у него, наверное, нужно было уходить в отставку после того, как пожары там в Калифорнии горели, он не справился с этим. Нет, он опять вышел на трибуну и говорит что-то антитрамповское. Эти митинги в Калифорнии, где больше всего они происходят. Республиканцы тоже, конфликты внутри... поссорился с Маском, с Такером Карлсоном, который всегда за него выступал. И во внешнем мире тоже, вот вы упомянули G7, оно как-то не очень незаметно прошло, учитывая, что начались события с Ираном. А везде враги у него. Везде, и внутри страны, и как это может повлиять? То есть его будут пытаться свалить вот до окончания его срока?
Вы знаете, ну здесь, тут есть одна ситуация, которая очевидна, и почему себя Трамп таким образом ведет. Ну, в 2020 году это как бы произошло, понимаете, собственно говоря, лидеры, когда Байдена там провозгласили президентом, ну, официально, помню, по-моему, числа 11 ноября, это было не сразу после выборов, то все как раз, и, ну, Трамп тогда решал еще вопрос вот пересчета голосов, но вся западноевропейская тусовка ринулась поздравлять Байдена, некоторые даже здесь. Либо представители, это был и Макрон, ну, англичане, наверное, что называется, я думаю, что разница сегодня англосаксонская между либористами и консерваторами в этом плане не очень велика. Вот, про Германию мы вообще говорить не будем, тогда и Ангела Меркель тоже. Понимаете, у Трампа поэтому существует действительно вот эта идиосинкразия к этим лидерам. Он считает, что да, это то, что называется, ладно, это не те союзники, их надо менять, хотя бы как политические фигуры, понимаете, заменяя их вот на трампистов, на европейских трампистов. Поэтому пока они находятся у власти, имеют, так сказать, и там Мерцы, и Стармеры, и Макроны и так далее, я думаю, что любого рода, тем более, в общем-то, они не скрывают относительно того, что у них есть разногласия с Трампом. Пока это, может быть, касается Украины, но это касается, возможно, тех же тарифов, а это дело тоже достаточно серьезное. То есть мы сегодня можем в открытую сказать, что да, между сегодня Европой и Соединенной, между администрацией Трампа и в этом смысле выстроенной Европой есть определенного рода разногласия и определенного рода очень серьезные расхождения, которые еще Европа пытается, если так можно выразиться, быть и здесь политкорректной. Почему она пытается быть? Это никто не скрывается. Ну, пережили первые 4 года, ну, переживем и вторые. Мы уже пережили, понимаете, ну, так сказать, возраст и так далее. Поэтому, если там завтра что-то в Америке там произойдет, понимаете, можно увериться, что они, ну, грубо говоря, мешать не будут, понимаете. Они могут здесь этот вопрос поддержать. Возвращаясь еще к калифорнийским делам, то, что тоже было сказано и лишний раз, понимаете, вот я говорю, что вот здесь, может быть, перед нами классический Трамп. С одной стороны, он эпатажный, а с другой стороны, он что-то имеет в виду. Ну, именно, когда Ньюсом, губернатор, Кевин Ньюсом, губернатор Калифорнии, или, по-моему, вот Басс, мэрша Лос-Анджелеса, вот они как бы выступили против Трампа, то помощник Трампа, главный смотрящий по, отвечающий за состояние границы и вообще за иммигрантскую проблему в Белом доме на уровне советника, заявил, что мы арестуем, если нам будут препятствовать, мы сегодня арестуем и Ньюсона, и Басс, ну, в основном Ньюсона, понимаете, но это тоже, если хотите, вот, может быть, современная вот эта вот карнавализация американской такой политики, ее шоуизация. Ну, давай попробуй. Ну, давай, дружок, попробуй. И, собственно говоря, Ньюсон-то его и провоцировал. Ну, давайте, арестуйте меня. Он был даже очень рад, что его...
Он надеялся, что у него рейтинг увеличится. Будет...
Это ему даст значки. Да,
арестуйте. Жертва меня. Режима.
Он только этого и ждал. Арестуйте меня. Но вы понимаете, подобного рода заявления лично я вообще-то и не помню в американской истории, чтобы президент говорил, что надо арестовать губернатора. Ну, не за какие-то там, понимаете, уголовные дела или что-то еще, а вот за подобного рода дела, которые, ну, традиционно в Америке есть и возникают, и это, да, как бы, это нормальное функционирование американской демократии. Тем не менее, это прозвучало. Более того, я вам могу сказать, что сейчас и уже аресты идут. Они идут среди активистов Демократической партии назовем его на втором, на третьем уровне. Они есть, прошли. И здесь вещь такая, она есть. Сейчас еще опять. Может быть, вот, понимаете, есть такое выражение, из искра пламя возгорится, но тем не менее, ну вот вы знаете, буквально вот на выходных было совершено покушение в штате Миннесота на 2, вернее, на 4 политических деятелей этого штата, правда, бывших в данном случае, спикера соответствующей палаты представителей, легислатуры штата, ее мужа, они были убиты, на других сенатор, по-моему, получили ранения. Но вы понимаете, вся Америка это как бы восприняла, учитывая Миннесоту, учитывая то, что это демократические лидеры, что отстрел начался. Понимаете, отстрел начался политических деятелей. Притом вот такая массовая волна убийств, понимаете. Да, вот. Да, их надо стрелять. А с другой стороны, когда у покушавшегося абсолютного трамписта, притом, судя по всему, основная проблема, как это ни парадоксально звучит, или, может быть, это нормально, была проблема абортов, я уж не знаю, видно, она как-то... Это, в общем-то, гражданин, у которого там, он такой, можно сказать, добропорядочный, у него семья, у него там 5 детей, ну что-то, может быть, где-то что-то произошло. Знаете, имел место какие-то травмирующие моменты, но у него был найден список из 45 политических деятелей, при том, в котором числились и 2 сенатора, уже действующих сенатора, одна из них известная Клобучар от штата Миннесота. Понимаете, она при том даже участвовала в президентской гонке 2020 года. И вот такая, как она, сегодняшняя реакция, понимаете, и была. Вот почему все это как-то вызвало, вот эти вот какие-то в социальных сетях ситуация. Ну вот давайте следующий этап, мы их будем отстреливать. Понимаете? С точки зрения диктатуры, я вам должен сказать, что в чем проблема. Проблема опять, потому что Маск сказал простую вещь, да, с чего все началось и почему, может быть, все спорные кандидатуры и назначенцы Трампа были утверждены в Сенате, состоящие в том, что если вы сегодня будете активно противодействовать программе назначения Трампа, то мы вас, вот есть такое хорошее выражение, запраймарим. То есть мы вас прокатим на первичных выборах в ваших же, в республиканских куриях, то есть в данном случае фракции, потому что первичные выборы идут сначала по фракции. Поэтому мы дадим деньги тому, кому надо, а вам денег не дадим, и на всех уровнях, будь то палата представителей, будь то сенаторы, вы провалитесь. И вы знаете, это имело в виду, потому что в Америке это вот такая ситуация, ну, весьма такая, знаете, специфическая, но та информация, которую я читал, это дошло. То есть сенаторы и конгрессмены, они испугались. То есть это действительно была реальная вещь. Сейчас, когда вот Маск непонятно, в какую позицию будет играть, может быть, действительно, даже республиканцы, как ни странно, вздохнули. Ну, наконец-то, так сказать, все вернется на круги своя. Тут пришла вторая, это проблема. Ну, тогда мы их будем отстреливать. Тех, которые раньше мы их думали отстреливать финансово, все как полагается. Ну, а если уже финансы здесь свое слово не могут, подпись, как говорится, министра финансов или подпись председателя ФРС на банкнотах уже не действует, ну, тогда будет действовать винчестер и пуля. Вот это тоже очень такие штрихи к сегодняшней, может быть, Америке, и она, может быть, здесь и была воспринята. Понимаете, это вызвало резонанс, и она до сих пор является резонансом, понимаете, потому что, ну, потому что так, я, мне сейчас навскидку трудно сказать, но что-то в последнее время не было, даже, может быть, на протяжении десятилетий, пусть даже и бывших, что политических деятелей вот так вот хладнокровно, что называется, устраняли с политической арены. Притом деятели, ну, может быть, за прошлые грехи, не за нынешние. Но сам факт уже, учитывая вот нынешнюю ситуацию, учитывая как раз этого самого... Тут же, так сказать, Трамп, кстати сказать, тут же здесь каким-то отметился. Понимаете, и опять вот переплетение американской политики. Потому что это произошло в Миннесоте губернатором. У нас Уолтс, это тот самый Уолтс, который был его противником, в данном случае противником Венса. Он участвовал в президентских выборах. То есть, как говорится, фигура, что называется, знакомая, стенка на стенку они стояли. Вот. Тут же, когда произошло это самое... эти покушения, эти убийства, в общем, все правоохранительные органы штата были поставлены на, что называется, вот, под ружье, и вуаля, нашли, понимаете, ну вот убийцу нашли, допустим, что действительно все сработали очень хорошо, все стали говорить, ну вот видите, как губернатор хорошо работает, понимаете, вот стоило там какому-то безобразию в других штатах, может быть, Хотя более это пограничный до Канады штат, понимаете, можно было в Канаду сбежать или что-то еще, а нет, тут все поймали. Ну, как бы Трампу тут сказали, ну вот видите, как Волс-то работает, может его надо тоже было избрать с таким намеком, может быть, хорошего вице-президента потеряли. На что Трамп так ответил, вы знаете, нет, я бы не сказал, что он хорошо работал. Он, по-моему, как был ненормальным, так и остается ненормальным губернатором. Понимаете, вот у нас вот такие вот, понимаете, сегодня нравы в Соединенных Штатах Америки, вот вместо того, чтобы опять как бы тут вот, ну, немножко опять замириться или что-то еще, наоборот, может быть, даже действительно было сделано, как мы сейчас принято говорить, вот это предупреждение. О, очень хорошо. Вот мы предупредили Ньюсона, вот мы предупредили и Волса. Ты учти, Волс, ты там тоже следующий. Если там сегодня всякие официально избранные политические деятели, если до них дойдет какая-то разборка, то ты тоже в этом списке. Кстати, может быть, он и был в этом списке 45. Я его сейчас не видел, там просто, может быть, его специально не тиражируют, потому что все понятно.
Вот,
всегда найдутся продолжатели этого дела, и это, может быть, сегодня при нынешних делах. Но это тоже вот показатели этого штриха. Ну, а вы сами понимаете, вот возвращаясь к Европе политкорректной, но сегодня им есть о чем подумать, тому же Мерцу, вот эти нравы американской политики, если они завтра будут переходить или перебрасываться в Европу, им тоже, может быть, мягко выражаясь, не поздоровится с точки зрения тех нравов, которые будет утверждать Трамп, трампизм и так далее. А ощущение такое, что да, в Америке пришел этот ковбойский стиль, это пришел законы Дикого Запада, вот то, чего говорили раньше, ну, вы знаете, так сказать, как, кто это говорил, Клемансо, значит, Америка – это путь или американский путь развития, это из варварства в декаденс, минуя цивилизацию. Это знаменитое высказывание начала 20 века. Ну вот оно, где оно, кстати сказать, достаточно популярно. Оно было хорошо сказано, потому что язык был довольно острый и очень хорошо так звучало, вот понимаете. То есть из стадии, что называется, варварства, в статус уже распада, а вот настоящей такой вот европейской цивилизации так в Америке и не привелась. И сегодня пришел Трамп, который лишний раз это и подчеркивает.
Что касается европейцев, то они, наверное, зря надеются, что они переживут Трампа, потому что, как вы сказали, республиканцы могут не отдать власти. Кто-то придет, кто будет проводить ту же политику. Поэтому нужно привыкать к тому, что вот американец-ковбой, который законами Дикого Запада следует, он будет уже надолго в Белом доме, вероятно, европейцам нужно к этому привыкать. Но если они поссорились с европейцами, ну, Трамп и его сторонники, то есть же мы, с которыми, наверное, нужно поддерживать хорошие отношения, учитывая наши взаимоотношения сейчас с Западом. Но вот был разговор между лидерами, между Трампом и нашим президентом, но пока непонятно, к чему это привело, потому что Трамп, он говорил о том, что конфликт на Украине он погасит, а пока вот как-то с их стороны не видно никаких подвижек для того, чтобы этот конфликт действительно завершился.
Вы знаете, я в этом отношении как раз последние события, может быть, даже смотрю, ну, достаточно, ну, я бы сказал, пессимистически. Я объясню свою позицию. Она, в общем, состоит в том, что главная боль Трампа – это Китай. Это действительно реальная ситуация, и, в общем, все, что делается на сегодняшний день, это вот именно попытка... Ну, действительно, очень серьезная геополитическая игра для того, чтобы утвердить, я бы сказал, вот этот американский гегемонизм в 21 веке, или, по крайней мере, избавить Соединенные Штаты Америки от того вызова, как они любят говорить, который бросает Китай. И вот здесь, понимаете, если сегодня из большой игры геополитической держав выпадает Иран, А Иран тоже сегодня там и на Китай ориентирован, и тоже, и Китай тоже с этим, с Ираном считается. Тогда, по существу, в этом, как говорится, остается Россия, понимаете? И когда вот Трамп, например, даже, вы посмотрите то, что он произнес на встрече в Канаде. Ну, вол, вы виноваты, вы Россию выкинули из большой восьмерки, понимаете? Сначала нам, ну, это может быть, как говорится, там приятно, пока слышишь, что видите, как Трамп сказал. Но за этим, понимаете, аппетит приходит во время еды. Тогда, в общем-то, и Трамп это в своих, ну, вот этих, так сказать, в своих заметках или в своих, значит, постах, как сейчас принято говорить, четко сказал. Он тогда может поставить дилемму очень четко. Все, вступайте в наш союз, будьте антикитаем. А если вы не будете антикитаем, ну тогда вас ждет судьба Ирана. И вот в данном случае, вот здесь как раз Трамп может поставить очень жесткий выбор. Понимаете, у вас вот или так, или так. И некоторые заявления, которые были сделаны, они были сделаны примерно в таком ключе. Поэтому вот здесь я как раз и считаю, я в данном случае, ну, как бы выступаю, в данном случае, вот я говорю, это некая пессимистическая оценка. Потому что для Трампа сегодня Китай – это вот та самая экзистенциальная угроза, о которой мы говорим на сегодняшний день. И вот в этой, собственно говоря, квадратуре круга, в этом треугольнике или в этих многоугольниках взаимоотношений Россия, возможно, действительно является, ну, так сказать, ключом, как может быть сегодня в Соединенных Штатах Америки, для того, чтобы вот это противостояние с Китаем, ну, как бы Америка выиграла, понимаете, вот не ничья, а именно вот, так сказать, отодвинуть вот Китай, что называется, все, вот вы не великая держава, вы никогда, вы немножечко постарались, что называется, поиграть, кто будет главным, если так можно выразиться, локомотивом глобализации в 21 веке, вы, может, даже считали, что к середине века вы будете первыми на планете, но это мало ли, в свое время и Советский Союз тоже считал, что он тоже будет. Но вот это не получилось. С вами будет все то же самое. Или вот видите, происходит. Поэтому Трамп может здесь, понимаете, занять совершенно жесткие и бескомпромиссные позиции. Вот почему, может быть, сегодня одна из причин, почему, скажем, он так амбивалентно относится к Украине. Это мелкая, как говорится, разменная монетка. Вот. А для него важна вот эта стратегическая игра. А вот в этой стратегической игре он, возможно, действительно будет очень и очень жесток, понимаете? И, как говорится, больших нам шансов для маневра он не оставит. Вот либо-либо. А учитывая тот факт, что в Америке, на Западе вообще распространена та точка зрения, что мы и с этими, и с теми, и что это, так сказать, немножечко наш такой политический стиль, мы как бы всем улыбаемся, вот, в этом, может быть, до поры до времени это и хорошо, вот, пускай с такого рода России нам надо иметь в виду, но если сегодня вот эта борьба будет принимать такие жесткие формы, а вы учтите, пока она еще никакие формулы не приняла, пока, в общем, на сегодняшний день, пока в то, что происходит в американо-китайских отношениях, скорее разминка, понимаете. Еще Америка, вот, ну вот она, видите, вот, зависает, вот эти конфликты все, что называется, зависают. И каким образом дальше будет складываться ситуация, сказать довольно сложно. Но если она примет очень такие вот жесткие меры, то, понимаете, и нам тоже будет, как говорится, поставлен тоже очень серьезный, как говорится, выбор, как говорится, как мы свое все время, вы с кем? Вы за нас, вы за красных или вы за белых, понимаете? И здесь тоже, возможно, очень такие, знаете, большие рифы и большие проблемы. Так что, вот, понимаете, вот это общий сдвиг геополитической расстановки сил, учитывая то, что говорил, в частности, неоднократно Владимир Владимирович Путин, что Запад к нам подходит как к инструменту. Понимаете? Вот инструмент, который надо каким-то образом использовать. Может, мы не всегда это понимаем, что, понимаете, вот следующая вот ситуация будет в этом плане, те выборы или те проблемы, которые надо будет решать, они будут не менее сложные, а может быть, даже более головоломные, чем те, которые мы сейчас решаем, ну, допустим, на Украине.
Я напоминаю, что у нас в гостях был старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Геополитбюро продолжает свою работу. Подписывайтесь на канал на разных площадках. Счастливо, увидимся.